Здравствуйте, сегодня четверг, 10 октября, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Владимир Зеленский заявил о возможности окончания войны в Украине в будущем году. Война дронов в Донбассе. Интервью с командиром подразделения боевых беспилотников Вооруженных сил Украины. Конституционный суд Грузии отказался приостановить перед парламентскими выборами в стране действие закона о прозрачности иностранного влияния. Также сегодня.
Это не конкретное объявление мести через телевидение, которое его записывало. Я думаю, это просто предупреждение, чтобы эти люди приняли какие-то меры, которые должны заставить их выйти на связь с ним.
Рамзан Кадыров публично обвинил сенатора Сулеймана Керимова и депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Резвана Курбанова в подготовке покушения на его жизнь. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибыл в Лондон для переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Вчера Зеленский выступал в Хорватии на саммите поддерживающих Украину государств Центральной и Восточной Европы. Согласно тезисам этого выступления, которые были опубликованы в социальных сетях, Зеленский заявил, что, цитата, «в октябре, ноябре и декабре есть реальная возможность продвинуться к миру и долгосрочной стабильности, а ситуация на поле боя», еще одна цитата, «может создать возможности для решительных действий с целью завершить войну не позднее 2025 года». При этом Зеленский вновь сослался на свой план победы в войне с Россией, детали которого официально пока не были опубликованы. Итальянская газета «Карьера де ла Сера» стала очередным западным изданием, написавшим, что в последние дни Киев, несмотря на официальную риторику, становится все более открытым к идее завершения войны путем ее заморозки по текущей линии фронта без формального отказа от суверенитета над оккупированными Россией территориями и при наличии гарантий безопасности от стран Запада. «Карьера де ла Сера» пишет об этом, ссылаясь на неназванные источники. Официальные власти Украины эту информацию отрицают. Кремль также отрицает, что от Киева поступали какие-то сигналы о желании заморозить конфликт. Боевые действия идут полным ходом. Российская армия продвигается к городу Покровск. В нынешней войне важнейшую роль играет применение дронов. Вот что рассказывает непосредственный участник боев, главный сержант роты ударных БПЛА ВСУ Егор Фирсов.
У нас большое преимущество, потому что все равно есть город. Покровск и Мирноград дает большое преимущество. Мы можем больше маневрировать, больше прятать техники, больше работать. Там, например, те, кто работает с БПЛА, разведывательными, либо ударными, работая, прикрываясь город там. То есть в городе у тебя есть как минимум, ну даже не как минимум, а ничего себе, Терекон. У тебя есть возможности, грубо говоря, гаражи, ангары, заводы в Донецкой области, в Покровском, Мирнограде, например, их очень много. Вот. Работать оттуда, прятаться там, это огромное преимущество. То есть, ну, артиллерия, в принципе, там есть некоторые места, где тебе артиллерия, в общем-то, особо и не страшна. Бояться нужно авиационных ракет, ракет С-300, все остальное стены вытерпят, скажем так. А я говорил о том, что и когда город, если, не дай бог, что-то происходит, и город вот пал, например, как с Авдеевкой это было, найди Авдеевка на высоте, очень выгодные рубежи есть, природные рубежи, в том числе есть железная дорога, под ней можно прятаться, есть заводы разных видов, там есть много подвалов. И когда такое преимущество как бы утрачивается, вот получается Покровск, получается то, что ты оказываешься в посадке, и за тобой посадка, а перед тобой враг, который находится в городе. Вот так вот. Но мы видим приблизительно по БПЛА, что у них пошел уклон и акцент удара вниз. Больше они сейчас делают акцент угледар и хотят достичь успеха в Курахово. И чуть-чуть снизился темп именно с Покровска. Конечно, ребятам там, которые сейчас находятся, мы общаемся с ними. Во многом это бригады, где мы уже пересекались с ребятами. Вы тоже должны понимать, что мы же тоже везде друг с другом общаемся. Им, ну, сказать, что непросто, это не сказать ничего. Очень-очень-очень сложно. Огневой вал там мощный, пехота прет постоянно. Ну, ребятам действительно безумно тяжело, вот что могу сказать. Мы делаем вывод, конечно, что нельзя ни в коем случае своего противника никогда недооценивать. Они адаптировались к нашим дронам. У них системы, ну, так скажем, есть спектр-анализатор, который учитывает, где летит дрон, например, FPV, передает сигнал на часы. И противник может понимать, например, там, если мы подлетаем за 300 метров, что вот как раз летит дрон. Это сигнал, что нужно выбегать из брони или машины, или где они находятся, и прятаться. А второй момент — системы РЭП, системы противодействия дронам. То есть они пользуются всем, начиная просто банальными помповыми ружьями, дробовиками, которые пытаются сбить наши дроны, заканчивая своими системами РЭП. У нас, в общем-то, я служу и, собственно, командую достаточно продвинутым подразделением. Мы противодействуем их РЭБу такими некими шахматами, пытаясь найти именно те частоты. Это не секрет. Вот многие там мне в комментариях часто пишут, зачем вы выдаете секреты. Ну, наверное, для слушателя это какая-то уникальная информация. В военном деле и противник, и мы все знаем, тут секретов никаких нет. Мы пытаемся найти те частоты, которые не берет их РЭБ, и пролетаем. Но, к сожалению, большинство не занимается таким, и их дроны давят вражеский РЭБ. Поэтому что мы замечаем? Замечаем то, что они достаточно технологичны. У техники сейчас, особенно бронированной, не так уж много. То есть танк — это такая себе редкость. Даже год назад танк был не редкостью. Через дрон можно было его легко найти. Но достаточно там найти и увидеть. С появлением FPV-дронов танки начинают прятаться и работают только, например, либо в плохую погоду, в ветреную погоду, преимущественно ночью. И сразу же отработали, и сразу же, условно говоря, сваливают. Плюс они обваривают танки очень хорошо вот сетками разного рода. Поэтому сейчас много времени уходит на технологические усовершенствования и противодействия. То есть мало просто иметь дрон. Нужно иметь технологический дрон, который намного сильнее технических характеристик других, скажем так, приблуд, выражаясь на армейском языке, противника.
Это был сержант ВСУ, командир роты ударных БПЛА Егор Фирсов. Фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». А Верховная Рада Украины вчера приняла закон об отсрочке от мобилизации для лиц до 25 лет, признанных ограниченно годными для воинской службы. Закон был принят для того, чтобы устранить довольно абсурдную ситуацию, сложившуюся после недавнего принятия в Украине нового закона о мобилизации. С подробностями корреспондент телеканала «Настоящее время» Андрей Кузаков.
Длительные споры, решение внесения поправок. И теперь Верховная Рада дала отсрочку для молодых украинцев возрастом до 25 лет, которые считались ограниченно годными к военной службе. Почему возникла необходимость в таком голосовании? Учитывая, что в Украине до 25 лет пока и так никого не призывают. На фронт берут только добровольцев. Как объясняют юристы, проблема возникла из-за статуса ограниченно годного, то есть того, кто не подходит для срочной службы в мирное время из-за состояния здоровья, но может быть призван на службу во время войны. И получилось так, что если ты здоров до 25 лет, тебя не могут мобилизовать. А если были проблемы со здоровьем, то должен был пройти медосмотр и мог попасть в армию. Теперь народные депутаты эту коллизию устранили, и все украинцы в возрасте до 25 лет получили отсрочку. Но нерешенной осталась другая проблема. Что делать с теми, у кого были проблемы со здоровьем, но они уже попали на военную службу? Народные депутаты предлагали их демобилизовать, но накануне эту норму Комитет по национальной безопасности исключил из законопроекта по инициативе Генерального штаба. Парламентарии говорят, что норму о демобилизации планируется ввести отдельным законопроектом. Народный депутат Василий Мокан в комментарии «Украинской правде» сообщил, что вроде бы будет готовиться отдельный законопроект о возможности увольнения со службы этой категории военнослужащих. Однако, как и в ситуации с законопроектами о демобилизации, оттягивание такого решения может длиться много месяцев. В это же время в Украине не угасают споры, стоит ли уменьшить призывной возраст до 20 лет в целом. Сторонники, прежде всего те, кто принимает участие в боевых действиях, уверяют, что это позволит пополнить ряды вооруженных сил Украины, где и так не комплект. Противники в большинстве политики настаивают, что это будущий генофонд страны, и его стоит беречь.
Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Андрея Кузакова. Как я рассказывал вчера, согласно опубликованным отрывкам из новой книги американского журналиста Боба Вудварда «Война», Дональд Трамп уже после поражения на выборах 2020 года несколько раз в частном порядке созванивался с Владимиром Путиным и посылал ему во время пандемии коронавируса уникальные приборы для тестирования на этот вирус. И если первое в Кремле категорически отрицают, то второе пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков фактически подтвердил.
Когда начиналась пандемия, была очень сложная ситуация. У всех стран миллионы людей заболевали ковидом. Тестовые системы работали тогда первые плохо. Их меткость была очень низкая. И, конечно, первое время все страны не хватало оборудования различного медицинского. И все страны, собственно, пытались обмениваться какими-то партиями помощи друг для друга. И тогда мы отправили в Америку партию аппаратов ЭВЛ. Американцы прислали нам несколько образцов таких тестеров. Конечно, они тогда буквально, это был штучный товар, их просто не было много. И так делали многие страны. То есть во многие страны такие вот поставки сиюминутные, спутовые осуществлялись. Это было. Но что касается вот каких-то звонков после того, как Трамп перестал быть президентом, ну, это неправда.
Это был Дмитрий Песков. И, наверное, стоит добавить, что в прошлом в книгах и статьях Боба Вудварда много раз появлялись факты о событиях, которые на первых порах участники этих событий самым категорическим образом отрицали, но проходило время, и выяснялось, что факты точны. Время свободы вчера началось и быстро было отложено из-за неявки двух свидетелей. Судебное заседание по делу сопредседателя движения в защиту прав избирателей «Голос» Григория Мельканьянца, который обвиняется в сотрудничестве с нежелательной организацией. Но один из свидетелей обвинения все-таки был допрошен вчера, и адвокат Мельканьянца Ева Корнейчик высказалась по этому поводу очень коротко.
Свидетель обо всем плохом узнал из интернета, но в конце сказал, что просит Григория строго не наказывать, дать ему условный срок. В общем, уже решил предрешить исход дела. Никаких комментариев, наверное, пока не будет.
Это была адвокат сопредседателя движения в защиту прав избирателей «Голос» Григория Мельканьянца Ева Корнейчик. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 10 октября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Одна из главных тем дня сегодня в России. Глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с силовиками в Грозном заявил, что член Совета Федерации Сулейман Керимов и два депутата Госдумы Бекхан Барахоев и Резван Курбанов планировали убить его из-за конфликта вокруг компании «Вайлдберрис». Кадыров говорил в основном по-чеченски, и согласно разным переводам его слов, он то ли угрожал объявить всем троим кровную месть, то ли уже ее объявил. Напомню, что 18 сентября в офисе компании в центре Москвы произошла стрельба, в результате которой погибли два охранника родом из Ингушетии, бывший муж основательницы маркетплейса «Вайлдберрис» Татьяны Ким Владислав Бакальчук, обвиняющий жену фактически в рейдерском захвате компании, заявляет, что прибыл тогда в офис на деловую встречу в сопровождении охраны. Кадыров в этом конфликте выступает на стороне Бакальчука. Мой собеседник, обозреватель Северо-Кавказской службы «Радио Свобода» Майрбек Вычигаев. Вот это заявление, по крайней мере, так, как оно сейчас интерпретируется в большинстве средств массовой информации, заявление Кадырова об объявлении кровной мести выглядит довольно зловеще, хотя, насколько я понимаю, оно было сделано на чеченском языке в ходе какого-то совещания, и все это подано под бравурную музыку. Действительно ли следует опасаться Сулейману Керимову и другим за свою жизнь?
Оно было сделано вчера на совещании. Вчера было два совещания, которые он провел. Первое с правительством, а второе с силовиками, в ходе которого, именно на втором совещании, он упомянул конкретно случай, связанный с Вайлдберрисом. Дело в том, что все это время он выжидал, он не давал каких-либо разъяснений, он не комментировал, и это выглядело очень странно, и люди ждали, что же он все-таки скажет, и вот вчера он официально объявил о том, что у него была информация, что на него готовилось покушение, и исходя из этого он дает им время, чтобы они доказали, что это не так. Если они этого не докажут, он объявляет кровную месть. Я думаю, что данная ситуация — это не конкретное объявление мести через эфир, официальный эфир, через телевидение, которое его записывала. Я думаю, это просто предупреждение, чтобы эти люди, депутаты и сенатор Государственной Думы, они, в общем-то, приняли какие-то меры, которые должны заставить их выйти на связь с ним. То есть, чтобы они вышли на связь с ним, и они решили этот вопрос. То есть, я не вижу здесь, чтобы Кадыров именно объявлял кровную месть именно как институт этой мести. То есть, здесь я не вижу угрозы этим депутатам до тех пор, пока они не свяжутся с самим Кадыровым и не решат этот вопрос.
Вообще, вопрос Кадыровым поставлен немножко немножко странно. Мне кажется, гораздо легче доказать, что кто-то готовил покушение, чем доказывать, что кто-то не готовил покушение. Тут Кадыров очень тяжелое, по-моему, положение своих противников ставит.
В данном случае, да. И поэтому как раз-таки я исхожу из того, что это попытка заставить их выйти с ним на связь. Потому что они, видимо, по всей вероятности, все это время ни разу не сделали шага, чтобы с ним обговорить ситуацию, которая сложилась после этой перестрелки, в ходе которого, в том числе, и были жертвы, человеческие жертвы. Я думаю, что Кадыров, в общем-то, поставил их, да, как вы говорите, неловкое положение, то есть они должны теперь, в общем-то, оправдываться, хотя, конечно, ни российская конституция, ни российские законы не знают такого понятия, кроме того, как в законах указано, что за осуществление кровной мести вам грозит тюремный срок. То есть данная ситуация – это именно политический выпад Кадырова в отношении своих, скажем так, людей, которые его поставили в неловкое положение с тем, что произошло в офисе Валберс.
А чего сейчас Кадыров добивается? Много говорилось о том, что вот эта сделка, из-за которой разгорелся весь этот скандал, была одобрена на самом высоком уровне, и вроде бы как он решил не вмешиваться, и этим объяснялось его молчание. Сейчас как-то ситуация изменилась, или он просто хочет, как говорится, получить свою долю и потом, может быть, отойти?
Я думаю, что Кадыров прекрасно должен был знать настроение этих высших эшелонов, которые якобы решили этот вопрос. Если бы это было как-то связано с администрацией президента, непосредственно лично с президентом России, конечно, никогда ни Кадыров, ни Делимханов не предприняли бы никаких шагов. Они этого посланца, который приехал в Грозный, они его просто прогнали бы. Ну, у того даже не было бы, мне кажется, таких вариантов, а почему бы мне не поехать в Грозный. Я думаю, что такого не было. Я думаю, что это больше именно пропаганда той стороны, которая хотела показать, что у них якобы есть какие-то решенные вопросы на очень высоком уровне России. Кадыров, как мы знаем, никогда не идет против Путина, никогда не идет против администрации президента, поэтому говорить о каком уровне была эта договоренность у тех, кто взял под крышу эту фирму, этот бизнес Валберс, то, соответственно, Кадыров здесь уже чувствует себя более спокойным, свободным. Никаких упреков со стороны администрации он не услышал за эти дни, 10 дней или сколько там прошло. То есть за все это время никто его не останавливал, никто не говорил ему, что вот почему твои люди или там Адам Делиханов, один из ближайших к тебе людей, организовал это. То есть мы видим здесь полное молчание Москвы, значит, у Кадырова есть карт-бланш. И он может добиться успеха в этом вопросе. Тем более у него есть еще и один другой, скажем, немаловажный довод тому, чтобы проникнуть в этот спор в качестве защиты, потому что и сама хозяйка Валберс, она уроженка Грозного, ну, не Грозного, а города Аргуна. Ну, видимо, все знают Грозный, поэтому она написала, что она урождена города Грозного. То есть здесь есть и такой момент, что они вот хотят защитить свою землячку, бизнес своей землячки.
А к обострению чечено-ингушских отношений может эта ситуация привести?
Я думаю, что нет никаких обострений, когда они встречались, две делегации, которые были организованы с ингушской стороны. В общем-то, было решено, что это конфликт может быть конфликт людей, но это не конфликт народов, не этносов. То есть в данной ситуации, я думаю, что некоторые бегут впереди повозки, или как там говорят...
Паровоза,
впереди паровоза, но я думаю, что и ингуши, и чеченцы прекрасно понимают, что здесь вопрос бизнеса, который решался очень плохом сценарии. Скажем, сценарий был очень плохой.
Моим собеседником был обозреватель Северокавказской службы радио «Свобода» Мейрбек Вычигаев. Вы слушаете «Время свободы». Конституционный суд Грузии большинством голосов решил не приостанавливать действие закона о прозрачности иностранного влияния, который в стране называют «русским законом» за его схожесть с российским законодательством против так называемых иностранных агентов. Закон серьезно ограничивает деятельность неправительственных организаций Грузии в преддверии парламентских выборов, назначенных на 26 октября. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе.
Конституционный суд Грузии, заседающий в черноморском городе Батуми, после совещания, длившегося больше месяца, решил не удовлетворять консолидированный иск президента страны Саломе Зурабишвили, около 30 оппозиционных депутатов грузинского парламента и наиболее влиятельных местных неправительственных организаций и СМИ, настаивавших на приостановке действия закона о прозрачности иностранного влияния. Этот закон парламент страны принял весной на фоне бурных акций протеста, вылившихся в ожесточенные столкновения демонстрантов с частями спецназначения МВД. Командир этого отряда Звиад Харазишвили с позывным «Хареба» решением администрации США введен в список Магнитского за грубое нарушение прав человека. Все крупнейшие неправительственные организации и СМИ солидарно отказались регистрироваться в качестве лиц, проводящих интересы иностранной силы, то есть иностранных агентов, и подали иск в Конституционный суд. На данном этапе истцы требовали не полной отмены закона, а хотя бы приостановки его действия до рассмотрения по существу. Они ссылались на то, что закон о прозрачности иностранного влияния помешает свободному и демократическому проведению парламентских выборов 26 октября. Тем не менее, Конституционный суд отверг иск демократических сил и окончательно зажег тем самым зеленый свет правительственным институтам. Оппозиция и неправительственный сектор немедленно внесли иск в Европейский суд по правам человека, апеллируя к праву Страсбургского суда в особых случаях принимать так называемые «неотложные решения». Профессор Тбилисского университета Ильи Геннодия в беседе со мной обратил внимание на то, что, хотя закон об иноагентах вступил в силу, власти не торопятся его применять, опасаясь еще более бурных протестов и западных санкций.
Я не знаю их мотивы, это опасаются или считают, что им не до этого, скажем, но практически я знаю, так сказать, организация, и Олег знает, что пока каких-то движений нет, и конкретных действий не предпринимается.
Решение Конституционного суда поддержали 6 судей из 9. При этом двое выступили против. Руководство США, в том числе вице-президент Камала Харрис, а также государственный секретарь Энтони Блинкен, охарактеризовали принятие этого закона и применение силы против мирных демонстрантов в Тбилиси как «отход грузинских властей от демократической траектории развития». Это была цитата. Вашингтон ввел санкции против десятков депутатов, отправивших в Грузию партии «Грузинская мечта», заморозил финансовую помощь и отменил ежегодные совместные военные учения «Достойный партнер». В свою очередь, Европейский Союз приостановил оказание Грузии финансовой помощи по линии европейских институтов и предупредил, что если антидемократический закон не будет отменен по результатам парламентских выборов 26 октября, Брюссель приостановит действие соглашения о безвизовых поездках грузинских граждан в Европу, действующие с 2017 года. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В рамках расследования уголовного дела о коррупции, возбужденного против мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, обвинения в попытке уничтожить доказательства вины Адамса и в давлении на свидетелей выдвинуты в адрес одного из его заместителей, Мохаммеда Бахи. В связи с коррупционным скандалом в мэрии Нью-Йорка все больше ее высокопоставленных сотрудников объявляют о своей отставке. Подробнее об этом рассказывает корреспондент «Голоса Америки» в Нью-Йорке Евгений Маслов.
Все большее число членов команды нью-йоркского мэра Эрика Адамса становится либо фигурантом его дела, в рамках которого его обвиняют во взяточничестве, либо таким или иным образом имеют отношение к этому делу. Накануне один из сотрудников его администрации, его заместитель по вопросам, связанным с взаимодействием с исламскими общинами города, Мохаммед Бахи, предстал перед судом. Ему были предъявлены обвинения федеральными прокурорами. В частности, обвинения ему предъявлены в том, что он помогал фальсификации показаний, уничтожению улик в связи с расследованием незаконных пожертвований на предвыборную кампанию мэра Нью-Йорка Эрика Адамса. Причем надо отметить, что этот чиновник в понедельник сам ушел в отставку, еще до того, как ему были предъявлены обвинения, ну а накануне он уже даже успел предстать перед судьей. Сам Эрик Адамс, я напомню, был в этом здании суда, после того, как федеральные прокуроры предъявили обвинение ему в том, что он принимал взятки в обмен на предоставление услуг. Его обвиняют в том, что он содействовал быстрому приему городскими властями нового здания консульства Турции здесь, в Нью-Йорке, несмотря на опасения, насколько были соблюдены все необходимые правила безопасности в этом здании, в обмен на щедрые пожертвования в его избирательную кампанию, в обмен на ряд поездок за рубеж, которые якобы оплачивала турецкая сторона. Так вот, Эрик Адамс не признает себя виновным, он не намерен уходить в отставку, несмотря на призывы, которые раздаются от некоторых членов демократической партии. Он говорит о том, что пусть суд занимается своим делом, а он как мэр города будет заниматься своим делом, и дел у него достаточно. Комментируя же ситуацию с арестом одного из его чиновников и предъявлением ему аналогичных обвинений, он заявил о том, что, опять же, пусть во всем разбирается суд, пусть суд расставит все точки над «и», у него вопросов и претензий к этому человеку нет, и вообще он никогда никого не просил заниматься чем-либо незаконным.
У него есть адвокаты. Пусть его адвокаты занимаются его делом. Точно так же, как адвокаты должны делать это для любого человека, который вступает в контакт с правоохранительными органами. Его адвокат может говорить про его дело. Я знаю, что он делал много для жителей Нью-Йорка, и я благодарю его за это. Я никогда бы не стал наставлять кого-либо делать что-то что-то незаконное или неправильное. Единственное наставление, которое я постоянно даю людям – следуйте закону. Следовать закону – это моя главная инструкция, которую я даю людям. Я не даю людям незаконных советов.
Вообще, за последние 2 недели надо отметить, что почти полдюжины членов команды мэра Нью-Йорка Эрика Адамса ушли в отставку по тем или иным причинам, но, разумеется, это все связывают с делом, которое возбуждено против него. И вот накануне стало известно, что его заместитель, первый заместитель мэра Нью-Йорка Шина Райт, официально подала в отставку, и ее тоже называют жертвой вот этого громкого скандала в мэрии Нью-Йорка. Ей не предъявлены никакие обвинения. Известно, что она занималась бюджетом в мэрии города Нью-Йорка, а также занималась набором членов команды Эрика Адамса. Интересно, что губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул, она имеет право, в принципе, отстранить мэра Нью-Йорка от его должности, но она этого не делает. Она предлагает ему очистить, скажем так, мэрию от подозрений и попытаться защититься в суде, пока она не решается этого сделать. Хотя, как я уже сказал, несмотря на то, что увеличивается число голосов из ряда членов Демократической партии с призывами к мэру Эрику Адамсу подать в отставку. И, возможно, это не единственное и не последнее обвинение одному из членов его команды, о котором мы будем рассказывать в ходе этого громкого скандального дела.
Сообщение корреспондента «Голоса Америки» в Нью-Йорке Евгения Маслова. И опять закончу спортивными новостями, на этот раз футбольными. Согласно сообщениям в российских СМИ, сборная России по футболу, отстраненная от международных соревнований из-за нападения России на Украину, завтра должна была провести товарищеский матч со сборной Пакистана, занимающей 197 место из 210 в рейтинге FIFA. Но менеджер по связям с общественностью Федерации футбола Пакистана Мухаммад Ешал заявил в интервью Матч ТВ, что федерация не отправляла в Россию официальную команду. А позже главный тренер сборной России Валерий Карпин сказал, что, цитата, «не видит смысла проводить товарищеский матч с людьми из Пакистана». Так что российская сборная проведет вместо этого мастер-классы для детей и встречу с болельщиками. Кстати, полузащитнику петербургского «Зенита» Максиму Глушенкову, который неосторожно сказал в одном из интервью, что ему интереснее тренироваться с бразильцами своей команды, чем играть за нынешнюю сборную России, тут же намекнули, что он сделал шаг к статусу иностранного агента. Вот какие страсти, а вы говорите «Лига наций», «Лига чемпионов». Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».